Иисус беседовал со своими учениками. Евангелист Иоанн нам довольно-таки много открывает, о чем они говорили последние часы жизни. Мы читаем 13 главу, где он умыл ноги ученикам Иоанна, 14 главу, где он побуждает их не бояться, 15 главу, 16, 17 главу. Все эти слова записаны были учениками, и все эти слова Иисус произнес вот в этой горнице, когда они были вместе. Это было общение, так скажем, за закрытой дверью, которое мир не слышал, которое слышали только ученики. И на некоторых стихах 15 главы я бы хотел остановиться вместе с вами, побеседовать о них. Так он начинает здесь разговор. «Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою. Если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Кто не пребывает во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет, а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то, чего не пожелаете, просите, и будет вам. Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей. Если заповеди мои соблюдаете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего и пребываю в Его любви. Сие сказал я вам, да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна. Сие есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросить от Отца во имя мое он дал вам. Сие заповедую вам. Да, любите друг друга. Иисус использует здесь метафору виноградной лозы, виноградаря и ветвей. И для учеников, читая Ветхий Завет, это была довольно-таки знакомая метафора, потому что виноградниками, ветвями винограда лозой назывался когда-то Израиль, и от него Бог ждал плода. Пророк Исаия так говорил об Израиле. Это Исаия, 5 глава, 1 стих. «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его. У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды. И ныне, жители Иерусалима и мужи Иуды, рассудите меня с виноградником моим, что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Почему, когда я ожидал, что он принесет добрые грозды, он принес дикие ягоды? Итак, я скажу вам, что сделаю с виноградником моим. Отниму у него ограду, и будет он опустошаем. Разрушены стены, разрушу стены его, и будет попираем. И оставлю его в запустении, не будут ни обрезывать, ни вскапывать его. И зарастет он тернами и волчцами, и повелю облакам не проливать на него дождя. Виноградник Господа Саваофа есть дом Израилев. И мужи Иуды, любимое насаждение его, и ждал он правосудия, но вот кровопролитие, ждал правды, и вот вопль. Подобное описание дает нам псалмопевец в 79-м псалме, это псалом Асафа с 8 стиха. «Боже сил, восстанови нас! Да воссияет лицо Твое, и спасемся. Из Египта перенес Ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю. Горы покрылись тенью ее и ветви ее, как кедры Божии. Она пустила ветви свои до моря и отрасли свои до реки. Для чего разрушил Ты ограды ее, так, что обрывают ее все проходящие по пути? Боже сил, обратись же, презри с неба и воззри, и посети виноград сей, охрани то, что насадила десница Твоя, и отрасли, которые Ты укрепил себе. Он пожжен огнем, обсечен от прещения лица Твоего, погибнут». Итак, мы понимаем, что у Бога было свое особое отношение к своему народу, которое Он избрал, и через которого Он хотел явить Мессию Иисуса Христа. Но когда Иисус пришел, Писание говорит, пришел к Своим, Свои Его не приняли, не узнали. Израиль отпал от Бога. Этот виноградник, который должен был приносить плод, не принес этого плода, не исполнил того назначения, для которого Бог практически хотел использовать этот народ. И теперь, когда Иисус пришел на землю, вы помните, когда Он принимал крещение, то Бог говорит: «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Бог в Иисусе Христе начинает что-то совершенно новое. Он начинает новый народ. Он создает нового человека для того, чтобы наконец-то Богу вернуть славу. «А Отец мой прославится, когда, — говорил Иисус, — когда вы принесете Ему много плода». И этой славы Бог был лишен. А Иисус пришел эту славу снова восстановить. И поэтому Он говорит: «Теперь Я есть виноградная лоза истинная,
Во мне теперь истинные поклонники Божьи. Только во мне теперь те люди, которые могут и будут приносить плод. А что же произошло с Израилем? Он ожесточен. Мы знаем, что до времени, но он отпал. Мы знаем, что до времени, но Израиль не служит Богу, как должен служить. Дорогие мои, есть одна мысль, которую я хочу вам сказать. Мы много можем слышать о том, что Израиль делает сегодня, как государство. И вы не должны благословлять все дела Израиля как государства. И не должны иметь осуждение совести, если вы считаете что-то неправильным, что делает Израиль как государство. Иисус сказал: «Я теперь Израиль». Я виноградная лоза. И люди, которые сегодня правят государством Израилем, это в принципе самые настоящие безбожники. Поэтому Иисус сказал очень конкретно, это иудеи, которые называют себя иудеями, но суть не таковы, а сборище сатанинское. Иисус никогда, нигде не защищал государство израильское. Он говорил, что царство мое не от мира сего. Поэтому истинный Израиль, он в Иисусе Христе. И поэтому мы не можем соглашаться со всем, что происходит в Израиле. Там происходят гей-парады в Тель-Авиве. Вы согласны с ними? Кричите «да», если вы согласны. Там происходит столько аморальности. Вы согласны с этим? Они не принимают Иисуса как Спасителя. Как мы можем с этим соглашаться? И поэтому Иисус нам показывает, что Он – начало чего-то абсолютно нового, нового народа в Нем. Да, Израиль – это корень всего, и Иисус из них. И тем не менее, Он создает в себе нового человека, который наконец-то принесет плод Богу, который Израиль не принес. И поэтому Осия сказал в 10 главе, что Израиль – пустой виноградник, отсеченный виноградник. Два рода ветвей. Всякую меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Итак, один род ветвей – это те, которые приносят плод. Другой род – это те, которые не приносят. И те, и другие на лозе. Они еще не отсечены и, может быть, еще и не засохли. Но одна ветвь приносит плод, другая, она только занимает место, питается соком, но ничего в ней не происходит. Дорогие мои, Бог прославляется только тогда, когда человек, познавший его, приносит плод. Недостаточно находиться на лозе, недостаточно называть себя христианином, недостаточно принимать крещение, молиться, относиться правильно к церкви, ходить сюда. Этого всего недостаточно. Иисус говорит, что народ сей приближается ко мне устами своими, но сердце их далеко отстоит от меня. И дальше он поясняет, какие отношения он ждет от нового Израиля. Он ждет прежде всего отношения глубокой, искренней, чистой любви. И без этого Богу плод принести просто невозможно. Без искренней, чистой, глубокой любви к Богу плод Ему принести невозможно. Дорогие, вся наша активность, она может быть Богу противна, если за этим не стоит наше сердце. Поэтому Исаия говорил: что вы топчете дворы Господни, что вы приносите мне жертву, когда вы перестанете делать зло, когда вы омоете руки свои. Богу не нужна активность, чтобы покрыть внутреннее состояние противления Богу. Богу нужна активность, которая выходит из сердца, а другое Ему абсолютно не нужно. Ему не нужна моя проповедь, не нужны наши песни, не нужны наша музыка, ничего Ему не нужно, даже молитвы не нужны. Если за этим не стоит искренняя, глубокая и чистая любовь к Нему. Это показатель практически всего. Если сердце наше далеко отстоит от Него, то это богослужение устами, не приносящее плода. И люди подобного рода, Иисус говорит, они близки к тому, чтобы быть отсеченными. Иоанн Креститель, он предупреждал тех, которые хотели следовать за ним. Матфея в 3 главе, 9-10 стих, написано следующее. «Не думайте говорить себе: отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира, то есть топор, при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, что с ним делают? Срубают и бросают в огонь». Бог до времени терпит нас. Бог до времени ждет. Он ждет и Он требует. Если Он насадил виноградник, Он, как виноградарь, и ждет, и вправе ждать и требовать плода. И если ветвь не приносит плод, ее нужно отсекать. А те, которые приносят плод, их нужно очищать. Виноградарь, Отец мой Небесный, сказал Иисус, Он заинтересован в плоде. Галатам 5, 22-23. Смотрите, что там говорит апостол Павел. Какой плод прежде всего ждет от нас Бог? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Это только небольшой перечень плода, который Он ждет от нас. И на первом месте – любовь, мир, радость и так далее. Если же мы имеем Духа Божьего, который живет в нашем сердце, мы познали Иисуса Христа, но плод Его в нас не виден, то нам нужно подумать, соединены ли мы достаточно тесно со Христом. И почему в нашей жизни не виден этот плод? Третий стих нам говорит следующее. «Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам». И в этом глубокая истина. То, что очищает человека – это прежде всего Слово Бога. Слово Божье есть истина. И истина – это Слово Божье. Суть всякого греха, суть первого греха и суть любого греха на земле – это ложь. Это обман. И поэтому истина Слово Божье, она нас очищает от всякой этой лжи и от всякого греха. Когда человек общается с Богом через Его Слово, то Его Слово, оно очищает человека от всякой лжи и таким образом от неправильных решений, от неправильной реакции, от грехов и так далее. Контакт со Словом очень необходим. И Писание нам говорит, что мы не сообразовывались с веком сим, но преобразовывались обновлением ума нашего для того, чтобы нам узнавать и делать волю Божию. Вот что делает Слово Божие и общение с Богом в нашем сердце. Наш ум, на который влияет этот мир, он преобразовывается. И мы в этом смысле очищаемся. Вы помните, я приводил вам этот пример, но многие из нас не понимают, как мир влияет на нас и на наше мышление. Дорогие мои, скажу вам очень неприятную вещь, но я в это твердо верю. Чем богаче человек, тем труднее ему жить по Слову Божьему. Нравится вам это или нет, нам в этой стране практически невозможно жить по Слову Божьему. Нам очень трудно в этой стране иметь сопереживание и сочувствие с теми, кто ничего не имеет. И об этом говорят многие американцы и многие проповедники здесь. Как мир здесь влияет на наше мышление. Мы даже не понимаем, как мы всасываемся в эту трясину неправильного, ложного мышления. Мы начинаем осуждать то, что нельзя осуждать, и мы начинаем оправдывать то, что нельзя оправдывать. И поэтому Писание говорит, не сообразуйся с веком сим, то есть с миром сим, не формируй свое мышление по образу этого мира. Иначе ты никогда не сможешь познать волю Божию и сделать ее, и ты не принесешь плода в своей жизни. Я вам говорил об одном очень известном писателе, он руководитель миссии World Vision, Ричард Стюрнс. И он говорит следующее. Он говорит, я бываю в местах, о которых страшно писать. Я вижу, как страдают люди. Я бываю в самых бедных странах мира. И когда я вижу, что ребенок умирает от голода, ему нечего кушать, я вижу его глазенки, просящие, тусклый взгляд, печальный. Он говорит, у меня сердце просто разрывается. И я вместе с ним плачу. Я не могу понять, почему здесь так много и там так мало. Когда я вижу, как болезни их подкашивают, как их маленькое тело изъедено червями, но они все еще живут с этими страшными муками. И он говорит, я кричу. И я ему обещаю, себе обещаю и Богу обещаю, Господи, я буду теперь за этих детей бороться. Я скажу всему миру, что есть страдания, что есть голод, что есть нужда, настоящая нужда, давайте поможем. Он говорит, ну вы знаете, я приезжаю обратно в Америку, и что-то очень странное происходит со мною. Мне становится все равно. Мне становится абсолютно все равно, что я видел в Африке. А какое мое дело до того, кто там умирает? Каждые 5 секунд умирает ребенок от голода. Мои дети сытые. Сытые. Мне хорошо? Хорошо. И вот, оказывается, мышление мира сего, оно проникает и начинает действовать внутри нас. И поэтому, возлюбленные, сытый голодного понять не может. Не может. Богатый бедного понять не может. Нас здесь спасет только тесное общение с Богом. А если его нет, то мы не можем ни познать волю Божию, ни принести ему плод вот в этой стране, где такое изобилие, и где наши желудки набиты. Поэтому Писание говорит, не сообразуйся с этим веком. Он будет на тебя действовать, но обновляй свое мышление. Не позволяй этому мирскому мышлению все мне, и побольше мне, и сейчас входить в тебя. Ты не сможешь плод Богу принести. И так трудно жить в богатой стране и исполнять волю Божию. Тем более, если ты не противостоишь этому влиянию, ты не сможешь Богу принести плода. Вы скажете, что нам делать? Может, нам поехать миссионерами куда-нибудь? Да! Да! Поезжайте миссионерами куда-нибудь. По крайней мере, ценности, они поменяются. Когда мы видим слезы, видим горе, видим страдания, видим голод, видим болезни, вдруг мы становимся человечнее. Мы становимся сострадательными, и мы способны вдруг Богу принести плод, потому что Его Дух наполняет нас, и Его истина наполняет нас. И в этом смысле Иисус сказал: «Мое слово, моя истина, она будет вас очищать от всей этой плесени, этого мира». Ценностей этого мира. Только общайтесь со мной. Только почаще, только поглубже общайтесь. Если не будете общаться, плод не принесете. Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Взаимное пребывание друг в друге. Христос во мне, я в нем. И только тогда мы начинаем приносить плод Богу. Наша греховная природа воспроизводит только зло. Дорогие мои, сами по себе мы люди очень грешные, очень испорченные и очень злые. И апостол Павел определил и говорил, что мы без Христа производим. Вот послушайте, небольшой список. Там есть другие места, которые добавляют к этому списку. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, вражда, ссоры, зависть, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Вот что производит естественно, человек, он грешен. От темени до ног мы погрязли во грехах. И нам нужно искреннее покаяние перед Богом. Нам нужно, чтобы Бог нам открыл, насколько мы злые и грешные перед Ним. Чтобы Он начал это очищение в нашем сердце. И только посредством очищения от греха последовательного, постоянного очищения от греха возможно постоянно и приносить плод Богу. Вне Христа человек не способен на плод Духа Святого, потому что у нас нет своей святости, которая не зависит от Бога. Все, что мы можем доброе сделать в глазах Божьих, это Бог делает в нас. И Бог делает через нас, преобразовывая нас в свой образ.
Шестой стих нам говорит следующее. «Кто не пребудет во мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Дорогие мои, я думаю, каждый из нас должен сам себя проверить, какой плод я приношу Богу. И приношу ли я много плода Богу? Потому что через то, что я много приношу, прославляется Отец. Если я мало приношу, Он очищает меня, чтобы много принести и чтобы прославить Отца. Мало плода недостаточно. Нужно принести много плода Богу. Но вопрос, нам сегодня приносим ли мы плод Богу вообще и какой? Доволен ли Бог моей личной жизнью или нет? Что Он скажет мне, если Он явится сегодня и приведет меня на суд? И Писание нам открывает, что значит ветви, которые отрезают и бросают в огонь, и они сгорают. Матфея, 13 глава, говорит нам следующее, 42 стих. «Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и вернут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов». Все соблазны и все делающие беззаконие – это ветви, которые срубают и которые бросают в огонь. Матфея 25 глава, 41 стих об этом же говорит. «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть. Жаждал, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня. Был наг, и не одели меня. Болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, жаждущим, странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне». Нас Бог побуждает любить Его и друг друга, и служить друг другу в нужде. И если Он говорит, что Он этих людей накажет за то, что они что-то не делали, и накажет огнем вечным, осуждением, то именно об этих людях и говорит Он, когда Он говорит о ветви, которые не приносят плода. Им абсолютно все равно. Мир настолько зашел в их сознание, что Слово Божие больше не пробивает их. Люди перестали любить Бога. И в этом вся проблема. Дорогие мои, 13 стих говорит нам, и этим мы будем заканчивать. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Иисус ставит условия дружбы. Детки, вы любите маму с папой? Вы их любите, если вы делаете то, что они вам говорят. А если вы непослушны, то вы их не любите. Это самообман. Иисус сказал, если любите меня, что сделаете? Исполни заповедь. Перестань говорить о заповеди Божьей, начни ее делать. Начни ее практически исполнять, заповедь Божью. Не надо много о ней говорить. Если любишь меня, исполни мое слово, и ты мой друг. Только тогда, если исполняешь мою заповедь, сказал Иисус, если ты не исполняешь мои заповеди, мы с тобою не друзья. Точка. Поэтому, если любите меня, исполните мое слово. Или ты по правде меня любишь, искренно, глубоко, честно любишь меня, делай то, что я сказал. Ты не можешь остаться без плода, любя Иисуса Христа. Невозможно. Мы остаемся без плода по одной простой причине. Мы Бога не любим. И поэтому Его Слово нам все равно. Когда мы папу с мамой не слушаем, то нам все равно, что они говорят нам. Мы их просто не любим. Когда Иисус явился Иоанну на острове Патмос, Он всем церквям имел что сказать. Вы знаете, больше всего я себе нашел в Ефесской церкви. Ты много ради имени моего трудился и не изнемогал. Но имею против тебя. Что ты оставил первую любовь твою. Иисус говорит, ты меня больше не любишь. Он говорит, покайся. Вспомни, откуда ты не спал. Вспомни, что у нас были другие отношения. Вспомни, как ты меня любил. Вспомни, как ты горел. Вспомни, как мы с тобой общались, как ты слышал мой голос. Вспомни это. И покайся. Я тебе даю время на это. Повернуться ко мне снова. Перестать делать беззаконие. Начать творить правду. И любить меня. А если не так, он говорит, я приду и сдвину светильник твой. Итак, если мы хотим быть друзьями Бога, друзьями Иисуса, нашего Спасителя, Он ставит нам условия, исполни мое слово. И он говорит, тогда ты прославишь моего Отца, а Он виноградарь. Он ждет плода. И ждет не немножко, а ждет много. И когда вы принесете много плода, через это прославится мой Отец. Весь мир бесславит Бога. У нас есть шанс. У нас есть шанс, любя Иисуса, принести Ему много плода. Дорогие мои, что нам делать? Бежать к Нему. Где наше мышление снова не соответствовало Писанию. Нам нужно очищаться, освящаться. Нам нужно просить Бога милости, чтобы любить Его, понимать Его Слово, общаться с Ним через это. Пусть Он нас благословит.